Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Беседы о вечном». И у микрофона ее ведущая Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях клирик храма Большой Златоуст, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии отец Василий Равлик. Здравствуйте, отец Василий.
Здравствуйте, Виктория и уважаемые слушатели.
Сегодня предлагаю такую тему к диалогу «Духовное воспитание». Зачем оно нужно, как правильно направлять ребенка или взрослого даже к вере, к духовному совершенствованию?
Да, важный вопрос и очень актуальный. Когда мы говорим о духовном воспитании детей, да, у нас сразу какие-то первые мысли, что нужно сделать с ребенком, чтобы он был духовно воспитанным. И, наверное, все-таки мне ближе здесь будет ответ, что нужно сделать со взрослым, чтобы ребенок был духовно-нравственно воспитанным. Потому что мы с вами понимаем, что, например, маленький ребенок учится говорить не по учебнику, не по каким-нибудь конспектам, даже не с учителем. Он просто смотрит на родителей, слушает их, и рано или поздно, когда созревает его мозг, да, он выдает первые слова. И точно так же здесь мы говорим, чтобы ребенок духовно воспитался, он должен увидеть перед собой живой пример духовного человека. И поэтому для него это будет очень естественно, что он в какой-то момент скажет: «Я хочу так же». И он потянется и будет в это все углубляться еще больше. А дальше, конечно, уже мы предлагаем целый комплекс различных мер, да, ну вот. Первым делом я бы так ответил.
А что мы вообще подразумеваем под духовным развитием? Духовное развитие – это, хотя есть в церковном этикете термины, которые так однозначно, как в математике или физике, не определить, но тем не менее, под духовным развитием мы понимаем.
Да, духовное развитие, оно нас вот вводит в какую-то сферу, не до конца нам понятную, осмысленную. Мы привыкли говорить, это было очень душевно. И нам это понятно, там, песни душевные, компания душевная, да, какие-то вещи очень приятные именно на уровне телесном. А тут мы можем сказать, эта музыка очень духовная, этот человек очень духовный, это произведение очень духовное, и это уже сфера чего-то сверхъестественного. Действительно, святые отцы говорят, что человек все же не двухчастен, а трехчастен. Он состоит из тела, души и духа. И дух в этом случае – это высшая часть души, которая отвечает за связь с Богом. Поэтому духовное развитие, в моем понимании, это вот навык все большего, да, выстраивания связи с Богом, внутри которых человек вот это общение непрерывно поддерживает. Да, вот вообще эта связь с Богом, когда первые люди Адам и Ева в раю согрешили, мы, собственно, и говорим, нарушилась вот эта иерархия. Раньше дух был над душой и телом, а грехопадение нарушило эту иерархию, когда тело стало над душой и духом. И духовное развитие – это, во-первых, связь с Богом, во-вторых, это, в принципе, возвращение нас к изначальной иерархии нашей внутренней, согласно которой в жизни вообще все налаживается, становится на свои места, мы скажем так.
С чего начинается духовное воспитание? С каких, может быть, моментов?
Можно сказать, что духовное воспитание начинается с утробы матери. Так ответил, и мне за эти слова, да, не стыдно, и потому что уже на этапе беременности, да, мама будущая может ходить причащаться с этим ребенком. Мы говорим, ну а как, что ребенок еще ничего не понимает, даже родившись, его причащают сразу с момента крещения, он же ничего не понимает, что это тело и кровь Христовы. Но он не понимает, но мы тоже много чего не понимаем, но это не значит, что Господь не действует через это. Поэтому мама будущая, уже причащаясь в утробе, она освящает себя, освящает плод, да, который в ней, ребенка будущего. Конечно, ребенок рождается, мы его крестим. Крестим его действительно в младенчестве, это раннехристианская уже традиция крестить с младенческого возраста. И если мы посмотрим чинопоследование крещения, там много вот этих слов, что «Господи, просвети его, наставь его жить по Евангелию, по апостольским посланиям, да, по всему тому, что ты оставил нам как дорожную карту в этой жизни». И вот здесь я какие-то вещи повторю. Действительно, ребенок сначала этого всего не понимает, но он может это увидеть в родителях и уловить. Протопресвитер Александр Шмеман, он особо как-то подчеркивал, что позиция многих родителей не водить ребенка в храм, пока он там ничего не понимает, она буквально преступна. Потому что ребенок на своем уровне какие-то вещи понимает даже лучше, чем взрослые. Ему непонятен, может быть, пока церковно-славянский язык, ему, может быть, пение не очень он осмысляет, но он вообще вполне видит что-то такое, чувствует что-то такое, что мы, люди взрослые, уже, может быть, в силу своей греховности и сложности потеряли. И дети очень хорошо воспринимают богослужение, да, почему нет ничего плохого в том, чтобы ребенка водить на богослужение самого маленького возраста, причащать самого маленького возраста. Даже самый такой пример практичный, если мы причащаем детей на литургии, вот тот ребенок, который громче всех кричит и вырывается, это показатель того, что его с детства не причащали. Вот он боится, он сопротивляется, ему уже там 6 лет бывает, ему 5 лет.
И все равно кричит?
Все равно кричит, да, ему страшно. Хотя думаешь, ну, и ему родители говорят, это я был лично свидетелем примера, ему родители говорят, смотри, деточки тоже вот идут, причащаются, не боятся. И действительно, дети его возраста мимо проходят и причащаются. Он успокаивается, а не только к чаше, он снова в крик. И выдает такую фразу, мама, а ты будешь причащаться? Она говорит, я не буду. Он говорит, тогда и я не буду. И вот все, да, то есть можно хоть 100 детей выставить перед ним, а у него в этот момент авторитет его родителей. И вот родители не причащаются, он тоже, все, момент упущен.
Да, мне есть что добавить. Я считаю, что прежде чем заставить ребенка поститься или причащаться, нужно ему объяснить, зачем он это делает. Также и воспитание – немаловажный фактор, как воспитание своим собственным примером. Я соприкасаюсь с деятельностью воскресных школ, и иногда сталкиваюсь со случаями, что мама или там папа водит, но в основном мамы ребенка, а сами не причащаются. И когда детям говоришь, что надо вести духовную жизнь, приступать к таинству, а возникает вопрос, а зачем? У нас никто это не делает. То есть, а как тогда показать ребенку? Ну, это чисто мои размышления, я считаю, имеют место быть в данной теме.
Однозначно. Вот я, да, уже тоже немножко об этом уже сказал, что собственный пример, это очень важно. Буквально на прошлой неделе, наверное, такой случай был. Я исповедовал на вечернее богослужение, и зашла девочка, которую я уже знаю в нашем храме, потому что она каждое воскресенье причащается и ходит в воскресную школу. Я никогда не видел ее семью. И вот ее семья зашла, там была папа, мама и, видимо, старшие сестры. Сестры выглядели очень, они вот уже прям подростки, они выглядели очень по-современному, там и стрижки какие-то, и что-то где-то там, может быть, даже проколото. Я так, ну, не вдавался в эти подробности, но важно, что они зашли и остались вот так в начале храма. Они вглубь храма не проходили, ну, вот как-то подчеркивая, что вот это все им чуждо несколько, да. Они просто ее привели, а она подошла, поисповедовалась, потому что ей уже 7 лет, да? Поисповедовалась и пошла к ним, они из храма ушли. Она, на следующий день она пришла причащаться. И ну вот, когда видишь такую картину, может быть, нет полноты знаний всех о том, что ты сейчас увидел, да? Но мысль, которая посетила, что Господи, помоги, чтобы эта вот девочка прекрасная в храме осталась, да, вопреки всему, даже если действительно сегодня ее только формально так поддержали, зайдя с ней в храм, дав возможность ей исповедоваться, да, чтобы она осталась такой же твердой в своем вот этом намерении, чтобы даже если вдруг ее начнут там уговаривать или насмехаться над ее стремлением, чтобы она все равно шла и вот в меру даже своего возраста, своего понимания она стремилась, а Господь обязательно откроет еще больше, я уверен.
А, отец Василий, есть ли какие-то нормы, например, духовной жизни? Сколько, со скольки лет причащаться, со скольки приучать детей к молитве? Но вообще мне не нравится слово «приучать». Это, знаете, как к домашним питомцам приучать молиться, приучать поститься, хотя это слово постоянно слышу в церковном обиходе «приучать, приучать, приучать». А лишь наставлять ребенка в вере, помогать и причащаться, помогать молиться, рассказывать. Вот мне ближе это. Расскажите, нормы именно, нормы духовной жизни.
Да, ну вот это вопрос, который все равно очень тяжело входит вообще в то, что можно как-то именно нормировать. Да? Оно так же чуждо, как слово «приучить», мне кажется. Да? Традиция наша, Русской Православной Церкви, например, и вообще Православной Церкви, она подразумевает причащение детей с младенчества. И мне это лично очень близко. Я с этим согласен. Даже приведенный пример страха перед причастием. Да? Ребенка с младенчества причащают, он еще вроде бы ничего не понимает, но когда он уже начинает понимать, его к чаше подводят, он все помнит, он не боится. То есть абсолютно спокойное восприятие. И рано или поздно он же задаст вопрос, да, для чего я причащаюсь. И здесь будет возможность ему эти вещи объяснить. Что касается Например, приучение к молитве тоже. Да, был вот я на чтениях рождественских в этом году, и там была секция «Приходское просвещение детей». И спикер, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора вообще приходских воскресных школ на уровне синодального отдела, очень важный вопрос поднял. Они перед этой секцией спросили участников будущих, которые регистрировались на участие через анкетирование, по вашему возрасту, сколько молитв должен знать ребенок, ну, к возрасту, условно, 10 лет. И там кто-то выдавал 5 молитв, 6 молитв, 10 молитв, 12, одну молитву. Ответ вообще неверный ни один. Вопрос не в том, сколько знать наизусть молитв, а в том, есть ли у него в принципе навык молиться Богу и вообще относится ли он к этому как-то осмысленно, что вот у него случилась беда, и он говорит, надо Богу помолиться. Не бежать искать специальную молитву, а своими словами к Богу обратиться. Да, это какие-то вещи, которые нам кажутся очень понятными, но мы не находим порой даже их у взрослых. А у детей уж тем более. И что касается, например, еще исповеди. Там же на этой секции этот вопрос подняли впервые. Вот в моей практике так остро, я об этом не задумывался, что мы традиционно исповедуем детей с 7 лет. Но это очень условная точка времени. И в отношении нее есть тоже всего лишь традиция. Потому что с 7 лет ребенок довольно неплохо уже понимает, что он сделал хорошо, что плохо. Сегодняшние дети показывают, что к 7 годам многие из них еще не понимают, что такое хорошо, что плохо. И вот по таким вот современным даже исследованиям детской психологии, да, специфики ребенка в этом возрасте, есть тенденция к тому, что исповедь даже может быть сдвинется со временем к 10 годам. Первая исповедь к 10 годам, это уже младший подростковый возраст, когда ребенок уже точно понимает, что он делает хорошо, что плохо. И это вот тоже, да, я впервые об этом услышал, и много есть здесь о чем подумать. Потому что действительно, порой дети в 7 лет, они приходят, им что? Им родители сказали, что нужно сказать. Ты им расскажи, там, батюшке на исповеди, что ты не слушался меня, маму там, или папу. И он с чувством вины с этим идет. А это совершенно другое. У меня преподаватель в семинаре был по Новому Завету, замечательный московский священник, и он нам говорил его личный подход, и я так стал тоже делать. Ребенок в своем возрасте в этом, он приходит, и ему уже сказали прийти, рассказать о том, что он сделал плохого. У него формируется картина мира, что он плохой, что он делает очень много плохих поступков. И здесь вот вариант предложить ему на исповедь сказать, а что ты сделал хорошего? Чтобы он не только рассказал о плохом, а о хорошем, и вот это ему на вид поставить. Смотри, да, как здорово, что ты чувствовал, когда ты сделал хорошее, а что чувствовал, когда сделал плохое, что тебе было бы приятнее в своей жизни испытывать, да, чему лучше было бы следовать. И вот такая работа, она сегодня набирает обороты, благо, но я думаю, надо ее еще быстрее и в еще больших объемах осуществлять, чтобы мы не сформировали у подрастающих поколений, которые сегодня очень сильно отличаются от нас в их возрасте, да, вот не совсем правильное представление о таинствах, о природе греха, о действии Бога в этом мире, да, об отношениях с Ним. Казалось бы, вряд ли ребенок маленький уже способен на эту тему говорить, но если простым языком, то мы все равно будем об этом с ним говорить, и воскресные школы этим занимаются, собственно.
Ну и я, пользуясь случаем, напомню, что есть в интернете на площадке сайта международных образовательных рождественских чтений все лекции. И я также присутствовала на встрече с отцом Геннадием Войтишко, и она была достаточно полноценной, даже дискуссионной, что хотелось на каждую тему еще свое мнение высказать. Но много людей, конечно, каждому, наверное, хотелось в этот день спросить что-то. Я в конце подошла к отцу Геннадию и просто сказала спасибо, потому что то, что он транслировал, не вот это вот все, можно сказать, формальное, да, соблюдение, потому что формально это вот скажи ребенку, чтобы он зашел, поставил свечку, перекрестился, он выходит, а зачем он это сделал, он даже не помолился. Также насчет молитвословов. У нас магазины, что я вообще постоянно устраиваю шопинг в церковных магазинах, это различные издательства, и мне очень нравится магазин в Москве духовная литература и прочее, это Сретенская, Сретенский книжный магазин при Сретенской духовной академии. Я всегда туда захожу, выхожу с сумками, потом отправляю это все почтой в Екатеринбург. Но там такие потрясающие книги и очень много детских молитвословов. И я специально, мне интересно, заглядываю в них и вижу, что там столько много молитв, ребенок не то чтобы это не будет учить, он это до конца не долистает. Просто иногда одну молитву, чтобы ребенок знал, всегда была с ним, по мне, чем вот все вот эти вот чуть ли не книжки, 7, и там написано плюс 7, то есть разный возраст, кто-то в 7 только еще читать учится, а кто-то в 7 уже читает. Поэтому все индивидуально, и небольшие брошюры вот действительно могут быть у ребенка, где там 3 молитвы, и то основных, чтобы ребенок
представлял. Он их полюбит, он их сам наизусть выучит, не надо с ним как-то сидеть специально заучивать, оно естественно произойдет. Да, лишь бы этот пример был перед глазами, я вот как-то, знаете, такая яркая картина в памяти, я как-то уснул в детстве, наверное, после обеда, да, и проснулся, когда уже стемнело на улице, да, и вот увидел маму стоящую, читающую вечерние молитвы перед иконами, да. И есть такой же образ в памяти папы перед иконами, читающего там утренние молитвы, например. И вот когда эти вещи в памяти есть, ты к ним все равно возвращаешься невольно, и ты относишься к этому как-то вот естественно, потребность в этом чувствуешь. Потому что вот оно, как, знаете, с молоком матери усвоилось. Вот. То мы все равно, видите, возвращаемся к родителям, к взрослым. Да, есть пример взрослых, ребенок сам тянется. Нет примера взрослых, хоть ты ребенка как заставляй, хоть на какие-то курсы отдавай, хоть в воскресную школу его заставляй ходить, он это не будет переживать так ради страха, может быть, или ради любви даже к родителям. Он выучит это, он сходит. Но как только у него возраст позволит сказать родителям «нет», и они ему ничего не смогут взамен ответить, он точно прекратит это в своей жизни.
Хотела сказать, что все лекции рождественских чтений, все семинары выложены, их можно смотреть и пользоваться этим совершенно бесплатно, что
я
уникально.
Добавил, что сегодня мы сделали намеренно в 19:00 встречу с отцом Геннадием онлайне для всех воскресных школ Екатеринбургской митрополии, где мы хотим поговорить об этой теме снова. Мы понимаем, что не вся Свердловская область могла присутствовать на чтениях и слушать в онлайне, и не вся сможет найти, может быть, время это видео прослушать. Мы сегодня всех соберем по благословению Владыки Евгения и на эту тему вновь побеседуем.
Вопрос следующего характера. Нужно ли учиться духовной жизни внешним образом, то есть читая книги, смотря фильмы, например, просто если это про ребенка, приучая детей к молитве тем, что мы просто его водим в храм и показываем, что есть батюшки, священники, клирики, которые творят молитву. Я считаю, что духовную жизнь нельзя постичь как предмет. То есть взять как английский, просто вот правила, вот артикли, вот предлоги, вот времена и выучить. А именно как предмет нет.
Да, но при этом духовная жизнь – это такая сфера, которая не существует как-то в отрыве от реальной жизни. Да, нельзя сказать, что вот здесь я живу сейчас своей светской жизнью, а в воскресенье я буду жить своей духовной жизнью. Да, вот как это не может быть предметом, так это не может быть отдельной страницей жизни. Это и есть сама жизнь. Поэтому в этом случае соразмерно с возрастом ребенка, с его уровнем, да, восприятия информации, и даже это касается нас взрослых, мы можем посмотреть фильм и тогда спросить себя, что здесь может быть для меня нравоучительного в лучшую сторону, а что, наоборот, подсказывает мне, чего мне стоит остерегаться, беречься. Да? Здесь мы говорим о таком критическом мышлении с точки зрения духовности и нравственности. Я прочитать могу книгу. Да? Я вот могу вам тоже сказать, несколько лет назад прочитал вот тоже по просьбе, чтобы прокомментировать, дать свое мнение, «Мадам Бавари», кажется, называется. Да, это произведение такое, вот оно как бы входит в классику. Оно входит вот в список так, лучших произведений, значит, человеческой культуры. И у меня оставило оно исключительно отрицательное впечатление. Потому что книга рассказывает, по сути, о разрушительности гордыни, о разрушительности вот такого самолюбия, прелюбодеяния. Да, и человек, в конце концов, ну, заканчивается это все вообще самоубийством. И я понимаю, что я, прочитав эту книгу, могу сделать из нее только один именно нравственный вывод, что поступать как главный герой в жизни не стоит. Мне показалось в какой-то момент, что автор не до конца вот на этом акцентировал внимание, да? Он какую-то, может быть, свою хотел здесь провести историю для человека. Вот я сделал вывод вот такой. Да, то же самое можем сказать про известное сочинение «Портрет Дориана Грея». Тоже, да, вот как здесь уже очень много нравоучительного. Здесь Оскар Уайльд постарался, показал это таким наглядным способом. И много чего. Это мы говорим про литературу, про фильмы, даже песни. Звучит она по радио, да? И вот я вспомнил не так несколько лет назад, может быть, 2 года назад ехал, и по радио играла песня одной современной российской группы, где припев звучал так: «Все женщины мира в одной тебе». И это вот он о верности, да, что когда человек предан, любит по-настоящему, он никогда не посмотрит куда-то в сторону, на кого-то еще, потому что для него вся полнота женской красоты, да, и любви, она в одном человеке есть, ему никто не нужен, потому что он может до бесконечности постигать, вот, да, в этой любви возрастать. И это то, что вот вокруг нас всегда. Ситуация на улице, да, вот все, что происходит, даже не на улице, дома, в диалоге с кем-то из родственников, мы можем из всего брать либо пользу для духовной жизни, либо вред.
Мы начали как раз более с детской части составляющей. Предлагаю затронуть такой момент, как охлаждение детей к вере. То есть, когда человек вообще не только ребенок, но и подросток, взрослый, юноша, охлаждается, я считаю это нормально, потому что порой это возникает из-за того, что родители ставят перед ним непосильные задачи. Например, поститься. Что такое поститься? Ну, даже не ребенку, даже взрослому молодому человеку, 20 лет он, допустим, учится в университете, там большая нагрузка, там помимо общих дисциплин есть еще такие, как философия, английский. И он приходит и есть гречу, хочется и рыбную котлету, или вообще что-то вот более питательное. И когда вот так вот соблюдаешь, а потом соблюдает человек, а потом понимает, что а зачем это все надо? И охлаждение, непринятие. И тут как раз важна духовная трезвость, здравый смысл. Рассудите меня, правильно ли я вообще в том ли русле мыслю.
Ну, вообще, пост для детей, да, это тема, которая требует очень индивидуального подхода. Действительно, не каждый ребенок, вот он готов. Но вот я вспоминаю историю, которую рассказала мама из детства, да, что я, видя, как папа ест постный борщ, да, вот глядя на папу, просил тоже мне дать постный борщ, да. Ни в коем случае это не там сравнение с событиями житий святых, когда они там в постные дни отказывались от грудного молока, но...
Подражание.
Ну, да, то есть здесь был момент подражания папе. И это вот такой хороший пример. Ну, вообще, пост – это все-таки только 1/10 вообще духовной жизни, поэтому я бы здесь не зацикливался сильно на вопросе еды, я бы просто отметил, что всякую вещь, ее надо объяснять. Я еще когда только готовился стать родителем, я как-то это усвоил, мы привыкли вот как-то, знаете, так по-солдафонски, что ли, вот говорить ребенку: вот это делай, вот это не делай. Не только в духовной жизни, вообще в жизни повседневной, да? А он что, не заслужил объяснение, для чего ему это делать, а это для чего не делать? Конечно, заслужил, он такая же личность. Мы думаем, да он еще ничего не понимает, надо просто ему красную линию провести. Да можно ее провести, но пока он не получит объяснение, почему ее нельзя переходить, он будет искать этот ответ, и в том числе через переступание этой красной линии. Поэтому охлаждение в религии, оно происходит чаще всего к подростковому возрасту. Это, в принципе, период кризисов таких, да, пересмотр авторитетов. Портится отношения с родителями, с окружающими, человек как-то бунтует, как будто, да. И здесь надо сказать, что вот если когда-то еще раньше я к религиозным таким кризисам, отхождению, охлаждению вере относился с неким страхом, то вот услышав мысль одного уважаемого священника, который сказал, что кризисом вот таким быть надобно, и это даже хорошо, потому что ребенок, усвоивший, например, все-таки в хорошем смысле веру от родителей, он ходит, причащается, он исповедуется, он читает молитвы, но его, возможно, личная встреча с Богом еще не произошло. И вот этот кризис у него наступает, когда он Бога-то не встретил, но он все это делает, потому что научили, это уже привычка какая-то у него, это просто, может быть, его внутреннее желание, но за этим не стоит встреча с Богом. И у него этот кризис проходит, да, он через него проходит, он многие вещи для себя ищет, заново открывает, и очень часто после этого кризиса эта встреча происходит по-настоящему, и тогда уже человек никогда из храма не уйдет, да, потому что теперь он это убедился сам. Знаете, как в беседе с самарянкой у Христа в Евангелии от Иоанна мы читаем, Христос ей рассказывает, открывает ей, что он Мессия, да, открывает ей некоторую правду о себе, о ней, которую она никому не сообщала. И она бежит в город и всем говорит, я нашла Мессию, я встретила его. И Христос задержится там на 2 дня, и Иоанн Богослов пишет, что спустя 2 дня ей говорят жители города Самарийского, в котором она была, Самарянского, что теперь мы искренне верим, что он Мессия, но не потому, что ты нам рассказала, а потому что мы сами пожили с ним и убедились в этом. Вот кризисы, они посылаются в том числе и для этого. Важно, чтобы человек через них прошел, да, правильно, чтобы, возможно, мы, близкие, которые видим этот кризис у кого-то из наших ближних, мы помогли ему через него пройти правильно. Вот тогда это будут очень добрые плоды, я уверен в этом.
И в завершение, наверное, добавим, что нужно руководствоваться благом для ребенка, демонстрировать правильный подход к жизни и научить любить, и прежде всего родителям, самим любить, быть любимыми.
Это... Конечно. И только тогда мы сможем дать благо, когда в нас самих будет корректное представление о благе. Корректное представление о благе будет у нас, если мы будем жить во Христе, потому что Он для нас маяк в этом вопросе.
Да, и с этого как раз, с правильного фундамента, с правильных внутренних основ начнется духовное воспитание и себя как родителя, и ребенка.
Подписываюсь под каждым словом.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Беседы о вечном». И сегодня у нас в гостях был клирик храма Большой Златоуст, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии и старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Екатеринбургской духовной семинарии отец Василий Равлик. В эфире православного радио прозвучали беседы о вечном. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!